Это номер один, первая сторона, книга «Жертвы», Вернер Бергман. Первая часть «Введение». Первое предисловие. Никто об этом не знал, и даже сам автор, что некоторым детям Божьим Господь положил на сердце просить в тишине о таком письменном собрании проповедей «Жертвы», как мы их теперь имеем пред собой в этой книге. Она должна быть путеводной нитью для разъяснения и ввода в глубокий смысл жертв в Ветхом Завете. Если мы обратим свой взгляд назад на этот труд, то, безусловно, уже здесь можем видеть подтверждение Божьей милости, за что мы и бесконечно благодарны. Эта книга не претендует на всеобъемлющее, совершенное толкование ветхозаветных жертв, ибо ее созданию не предшествовало исчерпывающее исследование Святого Писания на протяжении многих месяцев. Эта работа должна быть действительно пригодной помощью исключительно для таких верующих в Церкви Иисуса, которые любят Слово Божие. В книжных магазинах Германии на эту тему можно найти работы либо слишком поверхностные, либо слишком многословные и с сильным уклоном в сторону Нового Завета. Этот факт лишает мужества многих, которые проявляют готовность глубоко проникнуть в Слово. С другой стороны, на этом месте следует указать на проблемы, которые приходилось преодолевать во многих отдельных работах. Ибо основное для этих изложений служили имевшиеся в наличии кассеты с проповедями. Имевший на этих кассетах стиль речи часто приходилось полностью изменять в письменный стиль. Понадобилось делать различные договоры, согласования, запросы, корректуры, дополнения и затратить огромное количество времени. Это и является причиной того, что отдельные жертвы в этой книге освящены не в той последовательности, как мы это видим в Слове Божьем. Кроме того, из-за общего понятия в отдельных толкованиях часто приходилось вводить дополняющие промежуточные темы. Многосторонность библейских высказываний об отдельных жертвах все равно невозможно было бы раскрыть за 40-50 минут проповеди, ибо вначале не было намерения выработать эти проповеди письменно, в силу чего и объясняется своеобразие этой книги. В рассмотрении ветхозаветных текстов о процессе приношения жертв в Израиле мы обнаруживаем некоторые часто повторяющиеся действия сообщения Слова Божьего. Эти действия мы, как правило, обсуждали только один раз. Далее следует указать на то, что для лучшего понимания толкований, понятий и процессов в этой книге предпринято наглядное разрыхление путем отрезков, заголовков, подразделений, скобок, кавычек, таблиц и так далее. Жертвы в Ветхом и Новом Заветах. Поразительно, с какой особой заботой занимается Господь человеком в плоти, чтобы он стал пригодным для служения Господу. В жертвах Ветхого Завета и их целенаправленных толкованиях открывается большая многогранность, указывающая единственно на Иисуса Христа. Хотя в Ветхом Завете было много жертв и жертвоприношений, но процессы, совершаемые в видимой области материи, не могли выразить полноту Христа. В одной жертве Иисуса мы имеем исполнение ветхозаветных ожиданий Израиля в отношении: первое – абсолютного удовлетворения Бога над грехом и виной людей. Второе – связывающего нас с вечностью спасения через Сына. И третье – юридического осуждения и полного преодоления всех врагов Бога. Эту же мысль должен выразить титульный лист обложки. При этом указывается на место в Писании из Колоссянам 2:9, «Ибо в нем, Сыне, обитает вся полнота Божества телесно». Жертва всегда является особым даром высокой ценности. По своей ценности она всегда стоит на высшем месте знака отличия, и всевозможная бесценность и незначительность в ней исключены. Такая принесенная жертва влечет за собой убыток ее даятелю. Возникает болезненное разделение между дающим и его даром, направленное в сторону получающего. Бедная вдова, Луки 21:1-4, внесла свой дар не от избытка, а от скудости, ибо дала все, что имела. Такие дары причиняют боль. Однако все жертвы Ветхого Завета отступают назад, они бледнеют и исчезают перед жертвой Иисуса Христа, который стал воплотившимся Словом, Иоанна 1:14. Неповторимость и особенность, святость и мудрость Бога проявляются здесь в высшей мере необычного события. Это не какая-нибудь жертва, а здесь речь идет о высшей жертве, которую Бог-Творец дал своим врагам, одичавшей и боговраждебной группе мятежных людей. Сын Божий любви отдал свою жизнь вместо нас. Эта жертва означает разделение с Богом. Со стороны Бога эта жертва представляет одиночество и покинутость до самой смерти. Псалом 21:2. Все ветхозаветные жертвы животных были только прообразами на единого, истинного, жертвенного Божьего Агнца Иисуса. Все это огромное количество жертв и многообразие различных действий при приношении жертв, включая и многообразие добавочных жертв, веществ, добавляемых к основным жертвам, ливан, вино, илей, в Ветхом Завете служили Слову Божьему лишь сообразно тому, чтобы лучше понять дело Иисуса Христа на Голгофе. Но и израильтянин в Ветхом Завете уже должен был разделиться со своим имуществом в том, что в исполнении жертвы Иисуса он должен был принести в жертву вола или овна. Так в Израиле к Пасхе нужно было в перспективе на Христа внести в дом за несколько дней до заклания молодого агнца. Это животное следовало в семье полюбить, прежде чем его убьют, заколят и съедят. Тем более мы, дети Божии, должны полюбить Господа Иисуса, если мы воплотились с Ним в смерти и теперь искуплены и называемся детьми живого Бога. Этот вопрос будет стоять передо мной лично до конца моей жизни. Насколько я сегодня люблю Господа Иисуса, истинного Божьего Агнца? Общий обзор. Вся ветхозаветная служба жертв, очевидно, находилась во взаимосвязи с личностью Моисея. Брат Моисея по плоти Аарон стал высокосвященником. Из-за этих особых обстоятельств на эту тему сделана специальная разработка. Из предшествующего исторического и жизненного пути мужа веры Моисея мы познаем, из какого великого и трехкратного противоречия против Бога призван бывший муж неверия Моисей. И посредством разговора с Богом превращен в пригодный для Господа инструмент. Особенно ценно наблюдать в этой истории, как и какой методикой Бог внутренне преобразует Моисея, убеждает его в истине и затем укрепляет в вере. Затем в этой книге следует 5 основных жертв, которые можно охарактеризовать как всеобщие жертвы. Левит 1.5. Затем следует толкование о законе жертв. При этом речь идет о 6 различных жертвоприношениях. Левит 6:1-7-18. Которым по закону относится также жертва освящения, посвящения. Очень большое значение в законе жертв имеет разница в очередности приношения жертв, например, Левитам 7:37. В то время как жертва мирная, Левит 3 для примера, приносимая в числе основных жертв, имеет отношение только к Богу, по закону жертв она указывает на сторону человека, Левитам 7:11 и далее. Это обстоятельство и является основой к тому, что в законе жертв мирной жертве отводится последнее место, ибо в конечном счете закон не приносил человеку-грешнику мир. Евреям 7:18-19. В этих толкованиях особо подчеркиваются отдельные отклонения признаков между основными жертвами и жертвами закона. Как дополнение в этой книге обсуждены 7 праздников Иеговы. Они, хотя и не содержат в себе никаких непосредственных указаний в отношении жертвоприношений, но имеют практическое значение. Это значит, что они растолкованы специально для детей Божьих во свете Нового Завета, во свете святого плана спасения. И эти праздничные дни ясно подчеркивают жертвоприношения, ибо в такие дни приносили много жертв. В конце книги находится точный обзор отдельных жертв с характерными приметами и обозначениями, представленные рядом таблиц, который задуман как справочная помощь для тех, кто усердно занимается исследованием Божьего Слова. Цель и намерение автора. Лишь те дети Божии, которые проявляют верность в исследовании Слова, как таковые познаются Господом в своей любви к их Спасителю. Кто любит Слово, любит Господа Иисуса. Эта книга желает внести вклад к тому, чтобы в сердцах верующих возбудить любовь к Божьему Слову, способствовать и увеличить ее. Ибо никто не получит данное Богом познание Слова, если он не исследует предварительно в любви Святое Писание. Эти толкования о жертвах не должны из-за нашей большой погрешности передаваться из уст в уста болтовней, но напротив, каждый читатель должен проверить Писание во всем, что написано. Господь лишь тогда найдет нас в истине, если позволим Ему увещевать и корректировать нас и проявим так необходимое для этого смиренное сердце. Никогда речь не идет и не может идти о том, чтобы мы навязывали наше мнение другому, Ефесянам 3:19. Но речь заключается исключительно в том, чтобы подчиниться учению Божьего Слова, да покориться. К великому сожалению, дети Божии часто не могут в этих пунктах правильно различать. Эту книгу жертвы нельзя читать, как, например, биографию. Она скорее должна быть путеводной нитью, она должна служить для разработки многих тем в Святом Писании. Мы советуем каждое место Библии, приведенное в связи с толкованием, прочитывать. Имеем также сердечное желание, чтобы Господь обильно благословил каждого читателя, чтобы он мог лучше познать его, нашего Господа. Второе. Обзор жизни Моисея. Евреям 11:27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Предисловие. Рассмотрим в этом отрезке пути веры некоторые, в конечном счете, являются проблемами веры. Для нас, новозаветных верующих, большой важностью является признание того, что в делах веры мы лишь постольку можем продвинуться вперед, насколько Слову удается нас изменить. Это значит, мы должны разрешить Богу, чтобы Он мог нас изменить. Прежде всего, мы должны иметь полное «да» к этому изменению, ибо в противном случае слышанное или прочитанное слово не может в наших сердцах целенаправленно выполнить то, для чего оно дано. И как только поставим перед глазами нашего сердца упомянутые в Евреям 11 личности, то мы их признаем как героев веры. Не без основания Слово Божие перечисляет этих ветхозаветных людей, ибо за каждым отдельным из них скрыто происхождение из неверия и его изменение через Слово Божие к вере. Вот в тему. В Евреям 11:27 нам представлен Моисей. Моисей был истинным Божьим мужем веры. Это подтверждает Писание. Нам следует взять себе в пример мужей веры, Библии и во всем, что касается их веры, следовать за ними. Но это подражание должно лежать не только в богатстве мысли нашего разума и в познании. Оно должно иметь практическое воздействие в нашей личной жизни. Мы должны подражать их вере, где и как часто мы это сможем. Поэтому рассмотрим несколько моментов из жизни Моисея, мужа Божьего, который был удостоен Богом дать закон и этим ветхозаветное богослужение жертвоприношений, а также праздники для израильского народа. Рассмотрим эти вещи, познаем и примем в сердце, чтобы в делах веры мы все продвинулись вперед, а именно так, как это угодно Богу, ибо это цель, для которой Бог сегодня дает это свое слово. Бегство из Египта. Здесь речь идет о нас, Церкви Иисуса, и о каждом в отдельности спасенном и рожденном свыше верующем во Христа. Если в Евреям 11:27 мы читаем «Веруя оставил он Моисея Египет», то это было не в 40-летнем возрасте, как он раньше уже один раз бежал из Египта, когда убил египтянина. Тогдашнее бегство из Египта произошло не на основании веры, а произошло из страха на основе его обремененного сознания, которое Моисей имел вследствие совершенного убийства. Когда Моисей во второй раз оставил Египет, то это произошло на основании веры. Слово Божие говорит, что в это время ему было уже 80 лет. 40 долгих лет. Итак, мы приходим к вопросу, стал ли Моисей в течение долгих 40 лет с 40 до 80 героем веры? Совершенно решительно отвечаем «нет». Преступление убийства, безусловно, способствовало тому, что Моисей стал кратчайшим человеком из всех людей на земле, как говорит Писание в числах 12:3. Но никогда этот злой поступок не мог послужить ему для большей веры, ибо в противном случае в Библии было бы написано «Вы должны совершать злые поступки, чтобы прийти к вере». В чем же тогда лежит суть быть исполненным верой? Где скрыто действительное начало веры у Моисея? Рассмотрим по порядку все те вещи, которые касаются Моисея и которые он пережил, чтобы ясным образом увидеть перемену из положения неверия к вере. Рассмотрим для этого три места из книги «Исход», 3 глава, и И 4 глава. Встреча с Богом. Точно так, как тогда, исход 3, 4 глава, Бог явился Моисею, ибо это была встреча Моисея с Богом. Также и для нас сегодня каждое отдельное обращение является потрясающей встречей с Богом. Действительную глубину встречи, ее внутреннее содержание при нашем обращении мы никогда не постигнем за время нашей земной жизни, за время пяти чувств. Нам это вовсе не нужно, ибо мы должны только верить. Примечание автора. «Как я благодарен моему Господу, что Он не требовал от меня, чтобы я был спасен постижением Бога и Его путей». Это был Господь, который в книге «Исход» 3 главе говорил «из пламени огня тернового куста к Моисею». Почему Господь это вообще делал? Бог хотел Моисею показать свое величие. А для чего? Чтобы Моисей научился верить. Каждое спасающее обращение сегодня следует видеть во взаимосвязи с огнем суда, в котором на кресте висел наш Господь Иисус Христос. Он претерпел крестную смерть, чтобы мы верили. Господь Иисус Христос висел на кресте и страдал не для того, чтобы мы погибли, но чтобы через веру спасти нас из окружающего злого мира. Галатам 1:4. И одновременно из нашего собственного проклятия, в котором по своей природе находится каждый человек. Насколько велик Иисус Христос в нашем сердце, настолько будет различима величина нашей веры. Как велик Господь Иисус в твоем сердце, и как велика твоя любовь к Нему, как ты доверяешь Ему, такова и твоя вера. Бог имеет намерение возвеличить в наши сердца Христа точно так, как тогда Бог хотел возвеличиться в сердце Моисея. У Моисея и у нас, чтобы мы стали верующими. До тех пор, пока мы слишком рассматриваем себя, мы слишком мало познаем Бога. Бог говорит с Моисеем. Первый ответ неверия Моисея. В книге Исход 3-4 главе Господь позаботился о Моисее многими словами. Там Бог представляется ему Богом его отцов. Он упомянул Авраама, Исаака и Иакова. Затем Бог дальше говорит с Моисеем и сказал ему, что он, сам Бог, хочет вывести народ Израиля из Египта, чтобы привести его в пространную землю, где течет молоко и мед. В этом месте, именно перед Моисеем, впервые высказываются Богом эти выражения. Приготовленные Богом благословения представлены здесь Моисею. Тот очень долго слушал разъяснение Бога. Но когда в книге Исход 3 главе 10 стихе Бог говорит Моисею «Я пошлю тебя к фараону», то Моисей немедленно в следующем 11 стихе отвечает «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Какой ответ неверия? «Кто я?» — говорит Моисей. Он не понял, что Бог хочет вывести Израиль. Сколько наставлений все же нужно, чтобы нам научиться понимать слово и признать Бога? Как неразумно, еще и сегодня все спасенные. Эти слова Моисей говорит здесь в абсолютном неверии, потому что он не доверял Богу, что Бог справится с тем, чтобы вывести Израиль из Египта. Моисей вообще не понял, что Бог сам хочет вывести свой народ. Господь Бог хочет вовлечь людей в свое дело. Он хочет использовать нас для своей работы, но действующий один Бог. Он, конечно, хочет использовать таких, которые верят. Поэтому Бог явился Моисею, чтобы он верил. И тем не менее, Моисей отвечал неразумно в ответ на все старания Бога. Почему Моисей вел себя так нелепо? Потому что он сделал огромную ошибку, которую верующие сегодня еще делают, потому что и они еще не научились. Моисей смотрел на себя, на свою личность, на свое тело, на свое мышление и понимание, но не на своего Бога. Поэтому он так говорил. «Что же можем и мы сказать?» – видел Моисей при саморассмотрении. При этом он, 80-летний, смотрел в этот момент 40 лет назад. Он видел, как он, 40-летний, имел намерение освободить свой народ из рабства Египта. Оглядываясь назад, Моисей видел способ, которым он намеревался это сделать, и как в заключении этого убитый египтянин лежал на земле. Это было действительно непрославляющее действие. Моисей, получивший воспитание в соответствии с мудростью египтян, в конечном счете обошелся с этим мужчиной по мудрости мира сего. Сравни 1 Коринфянам 1:20-21. Поэтому египтянин лежал убитым на земле. «Кто я?» — ответил Моисей. Моисей должен был научиться, что освобождение должно прийти не через мудрость Египта, а через мудрость свыше. Иакова 3:17. Но это можно было получить только через веру. И далее Бог утруждается в отношении Моисея многими словами и в большом терпении. Он дал ему теперь понять, что он, говорящий, является тем, который называется «Я Есмь». И в этом месте имя Иеговы «Я Есмь Сущий» впервые открывается самим Богом. В книге «Исход» 4 главе Бог дает Моисею власть совершить три мощнейших знамения. Первое. Жезл превращается в змею. Второе. Рука, вложенная в пазуху, вынимается оттуда, покрытая проказой. И третье. Вода, взятая из реки на суше, превращается в кровь. Все эти знамения Моисей должен был совершить перед израильтянами, чтобы и народ, который являлся собственностью Бога, верил. Отсюда мы познаем, что видимые знамения еще далеко не вызывают такой веры, которая твердо и постоянно доверяет. Так было и во времена Господа Иисуса, когда многие из Его учеников покинули Его. Евангелие от Иоанна, 6 стих, особенно стих 66 и далее. 6 глава, 66 стих и далее. Там Господь Иисус обернулся и видит только 12 Своих учеников и говорит: «Не хотите ли и вы отойти?» Но они хотели остаться, потому что слышали глаголы вечной жизни из уст Иисуса, Сына Божьего. Б. Второй ответ неверия Моисея. После всех хлопот Господа с Моисеем, Моисей отвечает: «О Господи!» Исход 4:10. «О Господи!» — говорит Моисей. Можно сказать, он был сыт всем тем, что Господь ему до этого момента сказал. «Человек я нечистый, и таков был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Не хватало лишь, чтобы Моисей еще и сказал: «Оставь меня, наконец, в покое». Таким образом, Моисей во второй раз отвечает в абсолютном неверии. Назовем здесь вещи своими именами, чтобы нам знать, кто такие мужи Божии и откуда они берутся. Секрет его неверия заключается в том, что Моисей не хотел того, что хотел Бог. Хорошо ли мы это предложение прочитали? Если мы не хотим того, что хочет Бог, то мы стоим в неверии. За этим непослушанием стоит один секрет. Это секрет греха, ибо неверие есть грех. Что Моисей был человек неречистый – это факт. Но то, что Моисей рассказывает здесь Богу, было ничем иным, как отговоркой и уверткой. Причина проблем Моисея с Богом находилась единственно в недостатке его готовности. И сегодня можно встретить многих верующих, которые готовы совершить для Господа Иисуса большие дела. Но Бог не дает им задания именно потому, что у них нет внутреннего «да» к настоящим путям, по которым Господь их ведет. И до тех пор, пока мы не имеем внутреннего «да» к вождению Господа сейчас, Бог никогда не сможет нас использовать для дальнейших заданий. Если мы это теперь поняли, то будем выполнять. Избранный Богом для Моисея путь был для него совершенно неудобным, поэтому он не хотел. Но для Бога Моисей был бы пригодным лишь тогда, когда он был бы найден в непосредственной области воли живого Бога и там задействован. В отношении Моисея Бог имел определенное намерение, но Моисей этого не знал. Если бы Моисей это знал, то он наверняка не выступил бы против Бога с такой речью полной неверия. Но если бы он это знал заранее, то все его поведение не было бы поступком веры. На этом месте Бог хочет нас наставить, чтобы хоть немного продвинуть нас вперед на пути следования за Господом. Он хочет нам показать, чтобы то, что мы еще не знаем, и то, что мы еще не умеем, тем не менее делали в доверии к Богу. Почему? Потому что Бог этого хочет, и стало быть, Его Слово это говорит. Верный Бог сможет с нами лишь тогда продвинуться вперед, если мы, первое, ищем Его волю, и второе, от всего сердца желаем Его воли. Пусть это длится сколько угодно, это не играет роли, а напротив, ибо Бог хочет нас подготовить на протяжении длительного времени. Миру Египта потребовалось тогда 40 лет, чтобы из Моисея получился убийца, и Богу потребовалось 40 лет, чтобы дать Моисею возможность трудиться в винограднике Господа. Время подготовки. Имеем ли мы внутреннее «да» к этому времени подготовки Господа? Чем больше время подготовки, тем пригоднее инструмент в руках мастера, в руках всемогущего Бога, как тогда, так и сегодня. Почему? Потому что он тот же вчера и сегодня. Евреям 13:8, Малахи 3:6. Моисей не хотел принять задание, потому что он смотрел на свои неприспособленные уста и на свой костный язык. Две вещи кажутся нам сегодня, как и Моисею тогда, прямо-таки непреодолимыми. Первое. При задании Бога смотреть на Господа. Мы смотрим на все возможное вокруг нас, в нас, за нами, но только не на Господа. И второе. Умение ждать. Если Господь еще не дал задание и не дает, то это значит иметь терпение, выжидать. В противном случае будем иметь дело не с верующими, а с барахтающимися. В. Третий ответ неверия Моисея. Бог все продолжает говорить с Моисеем в большом и бесконечном терпении, пока Моисей наконец ответил. Исход 4.13. «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Разве муж веры может так говорить? Никогда. Здесь говорит неверующий муж Моисей. Здесь открылось огромное неверие, которое Моисей сам себе позволил перед святым Богом. И так как Моисей не имел согласия к заданию Бога, то читаем дальше. «И возгорелся гнев Господень на Моисея». Стих 14. А теперь прочтем абсолютно внимательно следующее предложение. «Не желать или желать иначе, чем желает Бог, есть неверие». Было бы хорошо, если бы и мы как можно быстрее выучили эту лекцию, как должен был выучить ее Моисей. Но пока Моисей эту лекцию не знал и не выучил, он был для Бога непригодным. Все мы люди через грех, начиная с Адама, что касается нашей пригодности для Бога, стали настолько непригодными, что это невозможно сказать никакими человеческими словами. Мы настолько срослись и заняты нашей волей и нашими собственными мыслями, что Бог не смог с нами продвинуться вперед с того места, где мы сегодня стоим. На основании этого стиха, исход 4.13, мы приходим к поучительному предложению, которое могло бы гласить: «Неверие есть одновременно дерзость против Бога. Это есть дерзость человека в общем против своего Творца». Кажется, что от Моисея, собственно, и нельзя было ожидать такой дерзости, но тем не менее это было так. Поэтому рассмотрение и исследование ветхозаветных образов имеет высокую ценность. Новый Завет также говорит, что эти образы даны нам в назидание. 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. Но так как Бог хотел послать именно Моисея, поэтому он и проявил так много хлопот. А Моисей? Моисей, хотя и не знал об этом, но не хотел. Правда, Моисей хотел как-нибудь, но не так, как хотел Бог. Впрочем, несмотря на прошедшие 40 лет, Моисей был все еще печальным из-за тогдашнего недоразумения его земляков в Египте. Вместо того, чтобы они его, Моисея, тогда поддержали, так как он уже одного египтянина поверг на землю, они его еще же обвинили, так что он вынужден был убегать. Моисей тогда ожидал сознательности, но ее не оказалось. Дорогой брат и сестра, если ты хочешь иметь или выполнять задание Господа, ну, то не жди сознательности своих собратьев. Стой ты перед Богом лично за себя, в личной ответственности, но не в твоей личной воле, а так как мы это только что читали в изложениях о Моисее и, надо надеяться, выучили. И действительно поразительно, с каким великим терпением Бог занимается дальше с человеком, который не хочет, а это есть ты и я. Мы спрашиваем, почему, собственно, Бог главу за главой занимается Моисеем? Ответ гласит, потому что Бог знал, какой плод для вечности из этого возникнет. Тем временем Господь говорит дальше. Здесь для нас Бог является мощным примером для нашего собственного терпения, так что мы не имеем права отвергнуть хотя бы одну единственную душу. Затем Бог дальше говорит к Моисею, чтобы его брат Аарон должен был за него говорить, так что Моисею остается только давать указания. Независимо от поведения неверия Моисея, Бог говорит ему, чтобы он был Аарону вместо Бога. Исход 4.16. Несмотря на недостаток речи, какое возвышение для Моисея? Хотел ли Бог благословить неверие? Нет, никогда, но Бог не отступал. В этом месте нам следовало бы кое-чему научиться, чтобы мы, начиная с себя, никогда не отступали, так как и в отношении нас Бог не отступает, чтобы привести нас в порядок. Великий поворот в жизни Моисея. Вдруг что-то произошло. Совершенно неожиданно, как молния с ясного неба, изменилось внутреннее состояние Моисея и его поведение, о чем мы неожиданно читаем в Исход 4.18. «И пошел Моисей». Что случилось? Здесь возникают вопросы. Поэтому и мы поставим совершенно особый вопрос. почему Моисей проявил неожиданно такую готовность все же выполнить задание Бога. Начиная с этого места, Исход 4:18. Моисей является мужем веры и Божьим мужем, ибо с этим Моисеем мгновенно что-то случилось. Эту часть следует понять абсолютно точно. Теперь мы должны точно знать, что здесь происходило, иначе Господь не продвинется с нами вперед. Мы спрашиваем, что было истинной причиной тому, что Моисей вышел из своего отклоняющего состояния неверия, в котором он до сих пор находился. Его поведение изменилось, он мгновенно стал верить и действовать. Мы спрашиваем и дальше, были это те знамения, которые показал ему Бог? Тогда мы должны совсем громко заявить «нет». Было ли это предложение Бога, чтобы Аарон за него говорил? Мы опять должны громко заявить «нет». Что же вдруг изменило жесткого человека Моисея к правильному положению веры? Поэтому мы должны теперь заглянуть в Библию, ибо Библия, Слово Божие, учит нас этому. Мы имеем основополагающее учебное предложение. В Римлянам 10:17 Писание учит нас через апостола Павла в Божьем Духе. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это было глубочайшей причиной к тому, что Бог неотступно и в удивительном терпении говорил к Моисею, главу за главой, чтобы Слово Божие достигло его сердца, потому что вера приходит из этого Слова. В этом заключается секрет Святого Писания, благо тому, кто этому последует. Поэтому одному обетована вечная жизнь, а другому вечное проклятие. Одно лишь Слово Божие изменяет Моисея от одного мгновения к другому, от человека неверия к герою веры. Как мощно может Слово Божие и нас изменить? Секрет к этому? Я хочу, да, Господь, я готов, я хочу прийти, чтобы совершать Твою волю. Это есть вера, потому что вера есть доверие к сказанному Слову Господа. Теперь мы снова вернемся к слову текста из Евреям, 11 глава, 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд». Поэтому мы можем о Моисее, которому между тем исполнилось 80 лет, сказать, что он верою оставил Египет, а именно теперь в вере, связанной со словом. С этой верой он оставил Египет не в неверии. Из-за этой его веры Моисей больше не боялся гнева фараона. Через ту же веру Моисей смог точно так же стойко выдержать. Стойкость принесла Моисею и израильскому народу победу во славу Бога. Вера Моисея давала ему возможность ходить в духе так, как в виде невидимого. Дорогой брат и сестра, если бы ты видел перед собой невидимого на расстоянии 1 метра, то ты больше не грешил бы. Ибо имел бы ты веру, как это говорит Писание, то был бы больше храним от грехов. Поняли мы это? Преображение через слово. Конечно. В Евреям 11:27 Писание дает нам удивительное свидетельство о великом герое веры. Сколько хлопот было у Бога с этим Моисеем? Сколько хлопот имеет Бог с тобой, со мной? Все великие прообразы веры вышли из неверия. Освобождение от самого себя и от своих вольных мыслей есть секрет веры. Это есть благословение, которое лишь немногие дети Божии знают, потому что из-за недостатка смирения сердца допускаются огромные ошибки, потому что не разделяют познание и веру. Такие дети Божии думают, что перед Господом лишь то верно, что сами считают верным и правильным. По этому поводу, скажем, именем Иисуса именно это фальшь. Именно по этой причине Церковь Иисуса стала нищенски бедной. Через это фальшивомонетничество Церковь Иисуса идет крутым путем вниз. Вера приходит через Слово, если мы это Слово ищем так, чтобы оно нас изменило. Слово Божие слышать, Слово Божие читать, Слово Божие исследовать, Слово Божие учить наизусть не дает никакой пользы, если мы это делаем без готовности к изменению наших сердец. Святая Божья воля – изменить сердца. Лишь только тогда, когда мы преображены в существо Иисуса, вера станет нашей частью, по поводу чего Слово Божие в Иоанна 7:38 говорит: «Из чрева таких детей Божьих потекут реки воды живой». Только единственное, связанное со словом «вера», является истиной, которая вследствие степени нашего послушания либо обладаем, либо замечаем ее отсутствие. Моисей Левит слушал слова Божьи до тех пор, пока он пришел к совершенно определенному пункту. «Дать себя изменить». Если человек пришел к этому пункту, то в этом еще далеко не лежит автоматика. Должно еще что-то следовать. Это мощный поиск и стремление стать похожим на Иисуса, длительное и систематическое разрушение нашей собственной воли, наших грехов, о которых мы, не распознав, часто полагаем, что они перед Господом хороши и верны. Но так как Моисей внутренне пришел к этому «да», то он стал мужем веры, которого Бог мог использовать для больших дел. Если Бог уже тогда, в дни Моисея, придавал вере такое большое значение, насколько же больше сегодня, если даже наше оправдание перед Богом лежит в этой вере? Наше преображение в образ Его Сына происходит единственно в Его любви и через веру. Эта удивительная любовь Иисуса не ищет своего. 1 Коринфянам 13:5. Найти эту любовь в сердце искупленного человека является результатом настоящей веры. Если я эту любовь не имею, 1 Коринфянам 13:2b, Библия говорит, то я ничто. Бог хочет, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа, чтобы мы стали чем-то. Вера и познание подчиняются этой любви. Это есть цель Бога с каждым из нас в отдельности. Да ниспошлет Господь милости, чтобы мы эти немногие слова по рассмотрению Моисея перед его Богом поняли, чтобы через преображение в его образ возник плод. Часть вторая. Жертвы. Первая. Жертва всесожжения. Левит. Первая глава. С 1 по 9 стих. Первое. «И позвал Господь к Моисею, и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота крупного и мелкого, если жертва, то есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь, покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сами же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение жертва благоухания, приятное Господу. Предисловие. Если мы обсуждаем такие темы, то делаем это, безусловно, лишь с тем намерением, чтобы отдельные верующие были введены в более глубокое понимание Слова Божьего. Ветхозаветные образы содержат очень глубоко идущие сообщения в отношении учения, познания, пророчества и личного назидания. Они говорят на ясном и внятном для нас языке, который мы, как ученики Иисуса, принимаем как приятную речь, как особое изъяснение Господа, которое мы хотим понять нашими сердцами. Марка 4:34b. «А ученикам наедине изъяснял все». Вот в тему. Книга Левит объясняет жертвы животных и остальные жертвы для служения Ветхого Завета. Высшая жертва, которая вообще в Израиле могла быть принесена, была жертва всесожжения. В книге Левит она названа первой. Жертва всесожжения полностью предназначена для Бога. В соответствии с сообщениями Слова Божьего, от остальных жертв левиты могли иметь для себя, но от жертвы всесожжения священникам запрещалось что-либо брать, она была только для Бога. По воле Господа жертва всесожжения была предназначена в приятное благоухание. И далее в стихе 9 читаем «Господу и Иегове». Маленькое слово «есть». В первой главе книги Левит в немецком Эльберфельдерском библейском переводе 10 раз встречаем слово «есть». В стихе 3а, 5б, 8б, 9б, 10а, 12б, 13б, 14а, 17б и 17в. К сожалению, это дорогое и очень важное для исследования Писания слово «есть» встречается в русском переводе Библии только один раз в этой главе, а именно в 10 стихе. Если жертва его есть всесожжение, в остальных вышеперечисленных случаях переводчики русской Библии перевели содержание стихов таким образом, чтобы обойтись без этого слова, лишив таким образом серьезных исследователей русской Библии большой радости и удовольствия в познании смысла ветхозаветных жертв, а как следствие и жертвы Иисуса Христа. Обратив внимание читателей этой книги на этот недостаток русского перевода, предлагаем рассмотреть эту тему с учетом слов «есть» в трех стихах 5b, 8b и 9b. Поэтому содержание этих стихов должно выглядеть примерно так. 5b, который есть у входа скинии собрания. 8b, голову и тук разложит на дровах над огнем, который есть на алтаре. 9b. И сожжет священник все на жертвеннике. Это есть всесожжение. Слово «есть» выставляет как бы определенную сущность подвластности, взаимосвязи и зависимости друг от друга различных понятий, с которыми мы здесь имеем дело. Ибо в этом лежит абсолютное обязательство. Чтобы высказываемую ценность значения слова «есть» сделать более наглядной, можно для сравнения привести искупительное дело на Голгофе через Божьего Сына, которое действительно и реально. Искупление на Голгофе нельзя повернуть вспять или представить несовершенным делом. В тексте слово «есть» относится а. стих 5b ко входу, который есть, стих 8b – к алтарю, который есть, и стих 9b – к жертве, которая есть. В этих трех пунктах Святое Писание пророчески говорит выше всех буквенных и словесных мер. В последующем разборе темы жертв всесожжения глубже заглянем в отдельные ее детали. В этом месте указываем на дополнительно коллективно составленную к этой теме статью в конце второй части, раздел 12 в описании жертв. Пророческая вставка к слову «есть». Целиком для Бога и все же искупление.